Глава 4. Интрига обозначается. Экзотика преследовала его неустанно и навязчиво. Вместо того, чтобы взять такси, Мэйлань усадила Мазура в бичак, экипаж для советского человека как диковинный, так и противоречащий иным идеологическим установкам, поскольку имела место самая неприкрытая эксплуатация человека человеком. Проще говоря, это был рикша, но не традиционный, везущий колясочку за оглобли. Впереди размещалось сиденье на двух велосипедных колесах, а задняя часть была, собственно, задней частью обыкновенного велосипеда. Водитель, или как он там называется, ожесточенно крутил педали, шумно дыша в затылок. Он лавировал меж автомобилей так, что Мазуру поначалу было не по себе, но потом он как-то претерпелся, в особенности если учесть, что в таком путешествии были и неприкрыто приятные моменты. Для одного на сиденье было бы вольготно, а вот двоим определенно тесновато. Они сидели поневоле, прижавшись друг к дружке боками и бедрами, в ореоле ее незнакомых духов, так что любой нормальный мужик в таком вот положении не блистал особым разнообразием эмоций и чувств. Таковые держались строго определенного курса, способного возмутить иных моралистов. Мазур исключением не стал. Чуть погодя, он вежливо, но непреклонно приобнял спутницу, и это было вполне естественное движение, правую руку просто некуда было девать. Возмущение сей галантный жест не вызвал. Мэйлань пару раз покосилась на него скорее смешливо, чем протестующе. Ну, конечно, это как раз тот случай, когда мужик виден насквозь. А потом она непринужденно склонила голову ему на плечо, потерлась щекой. Мазур уже готов был воспарить на седьмое небо, но почти сразу же отметил, она вовсе не отвечала, разнеженно на его нехитрые поползновения. Она попросту притворялась, что беззаботно льнет к кавалеру, а сама чертовка очаровательная. То и дело кидало украдкой назад быстрые цепкие взгляды. Он разочарованно вздохнул про себя, а ведь так обнадежился поначалу. И тут же посерьезнел, склонившись к ее ушку, украшенному жемчужинкой в серебре, шепотом поинтересовался. «Что, хвост?»
«Кажется»,
— прошептала она в ответ. «Попробуй оглянуться, только я тебя умоляю, непринужденно, не пялься открыто». Сочетая приятное с полезным, он выпрямился на сиденье, повернул девушку лицом к себе и самым естественным образом, поцеловав в уголок рта, бросил взгляд назад. Замерев в этом положении, вскоре убедился, что дело и впрямь нечисто. Старенький белый «Ситроэн» подозрительно четко и упрямо держал неизменную дистанцию, поместившись за велорикшей метрах в 40. Понаблюдав пару минут, Мазур убедился в этом совершенно точно. Движение на окраине было не таким уж и оживленным, белая машина 100 раз могла бы их обогнать, свободного места для такого маневра хватало, но «Ситроэн» держался сзади, как приклеенный. «Белый «Ситроэн»?» — прошептала Мэйлань, прилежно замерев в его объятиях. «Ага», — сказал Мазур, — «это опасно. Пока что это только надоедливо. Ладно, черт с ними. Ты, главное, в случае чего не церемонься, бей от души». Рикша остановился у тротуара и, получив плату от Мазура, низко ему поклонился. Мазур не стал читать ему лекцию о пролетарской гордости, и принятая на себя роль не позволяла, и осталось стойкое впечатление. Этот парень и понятия не имел, что является натуральным пролетарием. Дикий народ, что поделаешь, не подкован в единственно верной теории. «Ты актером никогда не был?» — поинтересовалась Мэйлань, быстрыми легкими движениями поправляя волосы. «Бог миловал, а что?» Очень уж натурально изображаешь влюбленного. А если я и вправду влюблен, хозяйка Нонья Мэй? — спросил Мазур с первого взгляда, безответно и нежно. Девушка окинула его скептическим взглядом, фыркнула и отвернулась. Поодаль стоял белый Ситроэн, и помещавшиеся там два субъекта не делали ни малейших поползновений вылезти наружу. Мэйлань положила ему руку на плечо, придвинулась вплотную. Со стороны это опять-таки выглядело так, словно влюбленные голубки беззаботно нежничают. «Слушай внимательно», — сказала девушка, — «боссом будешь ты, понял? Ты ни словечка не знаешь по-английски, я просто переводчица, ясно? Тарахти мне с важным видом что-нибудь, а я буду нести такую же ахинею». «На каком языке?» — чуточку растерялся Мазур. «Да на своем, исландском, мудрила. Кто его здесь знает?» «Ну, ты все понял?» «А что тут непонятного?» «Тогда пошли». Она взяла Мазура за руку и направилась к кирпичному трехэтажному зданию еще голландской постройки, украшенному вывеской «Отель Фельдмаршал». Даже Мазур, человек здесь случайный, без труда определил, что обшарпанное здание никак нельзя отнести не только к шикарным, но хотя бы к третьеразрядным заведениям. Быть может, в колониальные времена отель и мог, не теряя достоинства, осчастливить своим постоем какой-нибудь фельдмаршал, но сейчас сюда было определенно не загнать уважающего себя лейтенанта. 100 лет немытые окна, кожура от фруктов на тротуаре, прямо перед входом мятые субъекты, кучковавшиеся у крыльца, до жути напоминают отечественных алкашей со скудной копеечкой, ищущих с кем бы сброситься, а профессию вон тех трех дамочек может безошибочно определить даже новый в здешних местах человек. Пройдя сквозь строй цепких любопытных взоров искоса, они вошли в вестибюль, отмеченный той же унылой печатью упадка и захламленности. Даже портье за стойкой был какой-то неухоженный и отчужденный, словно его через пару часов должны были выпнуть отсюда по 33-й статье, и ему на все отныне плевать. При появлении новых лиц он, впрочем, чуточку оживился и с надеждой спросил: «Номер на час, Туаннония?» «А хорошо бы», — мечтательно подумал Мазур, «даже учитывая здешние пещерные условия, к коим вряд ли подходит понятие «комфорт». Неплохо бы». Увы, чудес на свете не бывает. Мэйлань, смерив пожилого грязнулю возмущенным взглядом, сухо поинтересовалась: «Господин Багрецов, 208-й?» Портье зевнул: «Сидит в баре, Нонья. Если еще сидит, а не лежит». Мэйлань, независимо вздернув подбородок, обошла стойку и направилась в широкий проем. Мазур заторопился следом. Нельзя сказать, чтобы бар моментально являл входящим яркие картины разврата, порока и разложения. Он попросту был убогим, захламленным, до одури похожим на дешевую забегаловку на просторах родного отечества. Ну, разве что здесь гомонили на непонятных языках. Этикетки на бутылках были другие, непривычные, и музыка из старенького музыкального автомата звучала самое что ни на есть экзотическое. А во всем остальном полная аналогия. Совершенно по-россейски сосали спиртное, субъекты разного цвета кожи и разреза глаз, что-то втолковывая друг другу, ссорясь, бахвались, хныкая и грозя. И официантка из местных, затурканная и обозленная на весь белый свет, казалась своей. Табачный дым коромыслом, пьяные слезы и пьяный смех. Удивительным образом Мазур вдруг ощутил себя дома, и это наваждение не сразу прошло. Мэйлань, брезгливо покривив полные губы, высмотрела свободный столик и решительно провела туда Мазура. Официантка подбежала на удивление резво. Должно быть, нездешний вид сих молодых людей разбудил в ней надежду на чаевые. Правда, заказ ее явно обескуражил спартанской простотой. Но она без скрипа приперла две бутылочки пива и разочарованно удалилась. Стаканы были, в общем, чистые, бывало, их уже я. «И что дальше?» — тихо спросил Мазур. «Подожди, попробую его высмотреть». «Ага, вон он». Мазур присмотрелся, субъект лет 60, выглядевший так, словно его последние пару часов крутили в стиральной машине, не сняв предварительно одежды, сидел за хлипким столиком в гордом одиночестве, подперев голову руками, вперив замутненный взор в наполовину опорожненную бутылку с чем-то прозрачным, так, словно буквально приняв известную латинскую пословицу, пытался усмотреть в сосуде некую истину. Физиономия унылая, исполненная житейской безнадежности. «Сейчас я его вытащу», — сказала Майлань, встала и энергично направилась к незнакомцу. Рядом с Мазуром моментально нарисовался потасканный здоровяк, вроде бы европейского происхождения, покачался и спросил на неплохом английском: «Эй, приятель, продаешь девочку?» Нравы здесь, надо полагать, были непринужденными. «Исчезни, крокодил триперный», — сказал Мазур, не поворачивая головы. «Кишки на вентилятор намотаю, тварь!» «Я понял», — сговорчиво промычал Верзила и убрался, пошатываясь. Майлань, стоя над созерцателем сосуда, что-то пыталась ему втолковать. Тот слушал, но воспринимал реальность не без труда. Ну, кажется, дошло. Он встал и прямиком побрел к Мазуру. Плюхнувшись за его столик, уперся мутным взором, прохрипел: «Приветствуем вашу милость». «Эх ты! Не понимаешь ни слова «мизерабль» наглаженный». Сказано это было по-русски. Мазур, не дрогнув лицом, совершенно равнодушно восседал за столом с видом большого босса, как и надлежало по роли, вопросительно воззрился на девушку. Она торопливо пояснила пьяному: «Я же говорила, мистер Багрецов. Он совершенно не понимает по-английски». «Чего я с ним по-русски разговариваю?» — пробурчал мистер Багрецов. «Русского он тем более не понимает. Откуда? Пойдемте. Мне кажется, вы не вполне адекватны». Багрецов поднял голову. «Если вы мне, красавица, покажете обещанные деньги, я тут же буду адекватен. Честное слово». «Пойдемте», — пробурчал он, поднялся первым и, пошатываясь, направился к выходу. Придержав Мазура на миг, Мейлань достала из сумочки лист бумаги и проворно сунула его во внутренний карман белого мазурова пиджака. «Когда зайдет речь, достанешь и отдашь мне. Усек?» «Ага», — сказал он хмуро. Именно в этот миг он заметил двух мрачных субъектов европейского вида, торчавших в вестибюле у двери. Что-то очень уж проворно оба отвернулись, сделав вид, что глазеют на улицу, где не происходило ровным счетом ничего интересного. Очень уж приличный у них вид для этого заведения. Те из Ситроена? А может быть, судя по взгляду Мейлань, она тоже заметила тех двоих, но и ухом не повела, поднимаясь рядом с Мазуром по засланной пыльным ковром лестнице на второй этаж. Номер Багрецова полностью соответствовал внешнему облику заведения, крохотной, меблированной, со спартанской простотой. Поскольку хозяин плюхнулся на единственный стул, проворно вытащив из внутреннего кармана мятого пиджака прихваченную со столика бутылку, Мазуру ничего не оставалось, кроме как стоять с брезгливым видом у окна, скрестив руки на груди и вздернув нос с величием истого аристократа. Он бросил спутнице пару фраз на фантастическом наречии, включавшем и пару ходовых словечек из скандинавских языков, и собственную импровизацию. Майлань, глазом не моргнув, обратилась к Багрецову по-английски. «Господин желает знать, способны ли вы в нынешнем вашем состоянии точно перевести русские слова?» «Как только увижу денежки, запросто», — сообщил тот, печальным взором проследив за бутылкой, выхваченной у него девушкой из-под руки и поставленной подальше на подоконник. «Как только так сразу. Ну, что нам стоит?» Мазур взирал на соотечественника без малейшей доброжелательности. Вопреки расхожим штампам, он вовсе не собирался умиляться только от того, что этот тип с русской фамилией бухтит на родном языке. Этакий вот соотечественник ему категорически не нравился. Для власовца вроде бы молод, но не в этом дело. Тогда в Африке недоброй памяти князь Акинфиев, его благородие, был откровенным врагом, несмотря на преклонные годы. Но чертов князь при всем при том был и личностью, волком зубастым, а этот человеческий обломок ничего, кроме брезгливости, не заслуживает. Майлань подала Багрецову бумажку с портретом американского президента. Каковой бакшиш-пьяница внимательно посмотрел на просвет, бережно сложил и упрятал во внутренний карман. Девушка выжидательно уставилась на Мазура, произнесла несколько слов. Та же абракадабра от фонаря. Вынув листок, Мазур совершенно естественным жестом развернул его, бросил быстрый взгляд на то, что там было изображено, подал девушке. Все произошло так быстро и непринужденно, что Майлань и не заподозрила ничего. Ей было не до этого, и протянула бумажку Багрецову с неприкрытым волнением, поторопила. «Побыстрее, пожалуйста!» Тренированная память Мазура надежно запечатлела и немудрёный рисунок, и три строчки печатных букв. «Взриво опасно! Руками не трогать!» «Об обнаружении сообщите в местные органы власти». Человек, старательно срисовывавший русскую надпись русским языком, не владел совершенно. И, кое-где оказалось перевернутый на манер более привычный «Н», вместо «Ж» и «Щ» накалякано «черт знает что», «И», несомненно, поставила неведомого копировщика в тупик, но все равно видно, что он очень старался. Мазур, скрестив руки на груди, совершенно по-наполеоновски, с каменным лицом стоял посреди душного и тесного номера, слушая, как Багрецов, подбирая наиболее подходящие обороты, толмачит Майлань на английском смысл записки. Она, в свою очередь, старательно переводила Мазуру английскую версию на немыслимую тарабарщину. «Прибавить бы надо», — вздохнул Багрецов. У Мазура язык чесался выдать на языке родных осин. «От мертвого осла уши с Пушкина получишь дефективный». Но он, понятно, сдержался. «Прибавлю», — пообещала Майлань. «У вас остались здесь какие-нибудь долги?» «За номер 350». «Уладим», — сказала она решительно. «Собирайтесь быстро, поедете с нами».
«Это куда еще? В другое место? В другой отель?» «Да что бы ты, я с вами...» «Слушайте, вы...»
Майлань цепко ухватила его за ворот несвежей рубашки, притянула к себе. «В новой гостинице получите еще сотню». А здесь вам оставаться нельзя. Есть люди, которым очень хочется знать, что вы мне тут переводили. И они, подозреваю, не станут совать вам деньги. Они вас попросту придушат. Ясно вам? Собирайтесь живо. К немалому удивлению Мазура Багрецов не протестовал и не переспрашивал, вытянув из-под кровати старую объемистую сумку, принялся швырять туда пожитки. Должно быть, за время своих печальных странствий научился реагировать на близкую опасность не хуже бродячей собаки. Майлань проворно вытащила Мазура в коридор, огляделась, коридор был пуст. «Ты видел черный ход?» «Угу», — сказал Мазур. «В глубине вестибюля, направо. Я с ним выйду первый, а ты постарайся задержать тех двух.
Без церемоний, я тебя умоляю. А потом, беги черным ходом, свернешь направо в переулок, когда он кончится, налево. Я там оставила машину. Усек? Только непременно сделай так, чтобы они нас не догнали. Стрелять в лоб или по ногам? Деловым тоном спросил Мазур.
Да ну тебе, никакой стрельбы. Только трупов нам не хватало. Черт, ну что он там копается?
Те двое так и торчали в вестибюле на прежнем месте. Мазур с безразличным видом в развалочку прошел к окну, встал в метре от них и столь же лениво пялился на улицу. Видел краем глаза, как девушка бросает перед портье пару банкнот, как энергично волоча за локоть Багрецова исчезает за дверью. Двое моментально стряхнули сонную одурь и ринулись следом. Но Мазур, будто бы невзначай, подбил переднего мастерской подножкой, и тот растянулся красиво, качественно припечатавшись мордой к пыльному потускневшему ковру. А второго цепко ухватил за локоть, возмущенно возопил. «Ты чё толкаешься, прыткий? По морде давно не получал!» Тот развернулся к Мазуру, попытался уделать левый и получил свободной рукой по кадыку, а мигом позже, надежности ради, и по затылку. Тем временем первый, раскорячась, вскочил и нарвался на два удара ногой под коленку и под ложечку. Все было в ажуре, оба ворочались на загаженном ковре, собирая пыль боками, шипя и охая от боли, в баре гомонили, и никому не было дела до баталии в вестибюле. Надо полагать, подобное тут не в новинку. Оставался портье. Мазур проворно показал ему кулак, и абориген застыл за конторкой стойким оловянным солдатиком, уставясь в другую сторону. Таращился на потолок так, что глаза из орбит полезли. Ну, порядок. Ах ты ж! Тот, что валялся ближе, малость оклемался и попытался ухватить Мазура за щиколотку. Наверняка с дурными намерениями. Уйдя в сторону, Мазур безжалостно двинул его носком легкой туфли под челюсть, после чего ушибленный стал озабочен исключительно восстановлением нарушенного дыхания. Рубашка у него задралась, и нескромным взором открылась рукоятка засунутого за ремень пистолета. Не рухляди со свалки истории, как у Мазура за поясом, а новенького, ухоженного вольера под 9-миллиметровый патрон. Руки чесались хозяйственно прибрать столь добрую машинку, но Мазур решил не обострять ситуацию. Решив, что сделал достаточно, он выбежал на улицу, свернул направо, понесся по узенькому переулку мимо дымивших скверными сигаретками колоритных старух, мимо жаровни, обдавшей его волной резких непонятных запахов, мимо голопузых детишек, азартно завизжавших вслед. В голове вертелась фразочка из старого анекдота: «Но если там и машины не будет...» Нет, машина его ждала. Тот самый желтый фордовский пикапчик. Мотор взревел, фордик тронулся, Мазур вскочил на ходу, смаху задвинув за собой дверь, и спиной вперед вмазался в стену, когда фургончик резко свернул за угол. Ну, как прошло? Не оборачиваясь от руля, спросила Мэйлань. Багрецов, сутулившись и дыша перегаром, смирнёхонько сидел рядом с ней. «Нормально», — сказал Мазур. «Они лежат. Им грустно. Слушай, это и есть твоя пиратская карта? Череп с костями, иероглифы какие-то непонятные?» «Чёрт!» — охнула Мэйлань. Мазур догадался, но, в конце концов, он был ни при чём. Сама первая лопухнулась. Черт ее дернул спрашивать по-английски. «Ага», — пробурчал Багрецов. «А ваш господин, я смотрю, все же соображает по-английски». «Интересно. Ладно, ладно». Досадливо отозвалась Мэйлань. «Получите еще 100 баксов, раз вы такой догадливый. Только смотрите, у меня
«Милая девушка», — сказал клятый соотечественник, — «с гримасой долженствующей, надо полагать, изображать благородное достоинство. Уж если есть что-то, чему я обучился в этих чертовых краях, так это умение держать язык за зубами и никогда не впадать в соблазн продавать одно и то же дважды разным людям». Мазур посмотрел назад. Не видно ни белого Ситроэна, ни иного моторизованного хвоста, а подозревать в соглядательстве пешеходов и велорикш, было бы попросту глупо. Минут через 15 они сбыли с рук Багрецова, устроив его в окраинном отельчике, едва ли не двойнике фельдмаршала, только этот звался «Золотой Магнолий», и еще раз, припугнув на прощание, отбыли восвоясь. «Забавно», — сказал Мазур, решив легонько пощекотать ей нервишки. «Пожалуй, это все же не пиратская карта, раз там было написано про вероятный взрыв и местные власти».
«Постой, но ведь написано-то было по-русски».
«Ни черта не понимаю».
«А тебе и не требуется ничего понимать, Джимми», — наставительно сказала Мэйлань, восхитительно непроницаемая. «Отрабатывай свои денежки, только-то и всего».
«Но это не шпионаж, надеюсь?» — озабоченно поинтересовался Мазур. «Те двое, судя по рожам, точно русские?»
«Брось, ничего подобного. Такие же ловцы удачи, как и мы с тобой».
«Великолепный оборот. Мы с тобой», — мечтательно сказал Мазур. «И все же. Ничего тут нет шпионского. Черти что пишут про этих русских».
«А бумажка-то на русском,
Джимми!» — вздохнула Мэйлань, на миг закатив глаза. «Ну, подумай сам, будь это русские шпионы, разве стали бы они писать здесь записки на своем языке?»
«Да нет, пожалуй», — старательно поразмыслив, сказал Мазур.
«Ну, вот видишь, так что не паникуй, никаких шпионских игр». Речь, можно сказать, идет о бесхозном имуществе, которое многие хотят прибрать к рукам, потому что за него можно выручить кое-какие денежки. Ну ладно, оставим это. Мы сейчас заедем в одно местечко, кое-что прикупим.
Мне опять изображать экзотического субъекта, ни слова не знающего по-английски?
Да нет, пожалуй, подумав, сказала она. Тебе нужно будет опять-таки изобразить босса, вот и все. И знатока аквалангов. Я тебе быстренько растолкую, что к чему. Справишься?
Ну, конечно, он справился. Нетрудно после кратенького инструктажа изобразить из себя знатока аквалангов, если ты именно такой знаток и есть. Гораздо труднее не провалиться перед спецом, показав и в самом деле хорошие знания. Девушка приобрела два акваланга, не в магазине, как следовало ожидать, а в задней комнате какой-то подозрительной ловчонки у двух немногословных, обильно татуированных малайцев, к которым, по стойкому убеждению Мазура, лучше было не поворачиваться спиной. Впрочем, все прошло нормально, они заплатили деньги, погрузили в фордик товар и отбыли целыми и невредимыми. Акваланги были хорошие. Итальянские почти что новые, баллоны заправлены как надлежит. С этой модификацией Мазур еще не сталкивался, но марка была ему знакома. Хорошая дыхалка, надежная. Профессионалы уважают.
— Ты что, нырять собралась? — поинтересовался он.
— Ага, — сказала Мэйлань. — Только не я, а мы. Парой надежнее.
— насторожился Мазур. — Я ж тебе говорил, что нырял с этой штукой всего-то пару раз.
— Целых пару раз, — непреклонно отрезала Мэйлань.
— А это уже кое-что.
— Не беспокойся. Глубины там небольшие, задача несложная. В конце концов,
вы мне платите, Нонья Мэйлань, — догадливо подхватил Мазур.
— Что ж, умолкаю.